Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Партия «Единая Россия» завершила кампанию «Праймарис» с участием Общероссийского народного фронта и перешла к этапу региональных конференций. Благодаря августовским шоу в прессу выплыло немало скандальных историй из жизни путинистов, что их не смущает. Главная задача Кремля сейчас – сохранить медленно уменьшающийся рейтинг партии и не пустить в Государственную Думу четвертую партию. ЛДПР проходит, коммунисты тоже, а вот «Справедливая Россия» зависла на грани 7% барьера. Нельзя дать подняться надуваемым деньгами миллиардера Михаила Прохорова правому делу. Появление четвертой партии лишит Единую Россию конституционного большинства. Повторяется история 2003-2007 годов. Тогда удар был нанесен по пятой партии, что позволяло обеспечить путинистам контрольный пакет в двух думах. Виталий Камышев расскажет о том, что происходит с партией власти и ее партнерами в региональном политическом пространстве.
Политические партии готовятся к парламентским выборам, разворачивают штабные структуры, а определяются со временем и местом проведения съездов, утрясают партийные списки. О политической жизни Приангарья на старте думской кампании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Предварительное голосование, так называемый праймерис, ни одна из партий не проводила. Это ноу-хау «Единой России». В связи с этим самым громким событием в регионе было то, что губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев отказался участвовать в мероприятии. Изначально он был включен в список по итогам первого дня народного праймерис, которое прошло в городе Черемхово. Глава региона попал в десятку лидеров, но занял лишь 8-е место. После чего губернатор написал заявление о прекращении участия в процедуре праймерис. В ходе проведения предварительного голосования в Иркутской области не обошлось без скандала. Его инициатором стал депутат Государственной Думы «Единорос» Сергей Колесников, которого возмутило то, что на голосование приходили ангажированные, по его мнению, люди и дружно голосовали за одного кандидата. Колесников даже отправил письмо в региональный координационный совет Общероссийского народного фронта с предложением изменить принцип предварительного голосования, но в «Единой России» не поддержали его идею.
Так называемыми праймерис единороссы очень гордятся, однако фальсификации и скандалов в их ходе было зафиксировано ничуть не меньше, чем во время выборов настоящих, проходящих под жестким контролем все той же партии власти. Костромской единоросс Владимир Михайлов, отчаявшись найти правду, вынужден был разместить в интернете видеообращение к Владимиру Путину.
Я депутат Костромской областной думы, член президиума партии «Единая Россия», участник праймерис. В Костромской области праймерис проведены с грубыми нарушениями. Я обратился в конфликтную комиссию Народного фронта с просьбой пересчитать результаты голосования. При вскрытии бюллетеней оказалось, что более половины из них вызывают сомнения. Значки проставлены разными ручками. А есть такие бюллетени, где явно видно, что проставлены одной рукой значки напротив определенных фамилий. Я обратился в Центральную контрольно-ревизионную комиссию с просьбой провести почерковедческую экспертизу. Ответа пока нет. На шестой площадке выборщикам раздавали листочки с фамилиями кандидатов, за которых они должны голосовать. После того, как я начал говорить о нарушениях праймерис, на меня стали оказывать давление. Сегодня я лишен возможности излагать свою позицию в региональных средствах массовой информации. Когда я выступал на праймерис на последней площадке, в офисе предприятия «Фест», которым я руковожу, полицией был проведен незаконный обыск. Считаю, что у нас проведено не народное голосование, а обман народа.
Возможно, из-за многочисленных скандалов и фальсификаций, широко разрекламированные праймерис не помогли «Единой России» поднять свой рейтинг. Об этом воронежский корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» зафиксировал, с одной стороны, резкое падение доверия граждан к «Единой России», с другой – увеличение числа тех, кто утратил интерес к думским выборам, рассказывает директор института «Квалитас» Нелли Романович.
Сегодня рейтинг «Единой России» равен 27%. Он упал. В феврале рейтинг был равен 39%. Увеличилось желание не участвовать в выборах. Вообще это число увеличилось до 26%.
Согласно результатам опроса, уровень поддержки других участвующих в выборах партий не демонстрирует тенденции перетекания голосов недовольных «Единой России» к ним.
КПРФ в прошлом замере в феврале он был 18%, а сейчас 13%. ЛДПР был 7%, стал 8%. Справедливая Россия. Левые было 3%, и осталось 3%. Правое дело, там тоже в пределах 1%.
На фоне снижения рейтинга «Единой России» не лучшим образом обстоят дела с реальной поддержкой в Воронеже и Общероссийского народного фронта.
Что касается оппонентов «Единой России», то в Иркутской области наиболее активны коммунисты, рассказывает Екатерина Вертинская.
Даже в провальный летний период, когда основная масса избирателей при Ангаре находится в отпусках или на дачах, они собирают митинги и пикеты. По словам депутата Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ Сергея Левченко, осенью их протесты наберут обороты. В качестве примера Левченко приводит то, что только за полгода они распространили 1,5 миллиона экземпляров печатной продукции. Оппозиционный интернет тоже сейчас на их стороне, продолжает депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Левченко.
Плюс наши встречи, мы традиционно встречаемся с людьми, в отличие от единороссов, которые, если встречаются, то им опять же нагоняют тех же учителей, там, либо чиновников.
Коммунисты при Ангаре первыми огласили свой список претендентов на депутатские мандаты в Госдуму. В первой пятерке действующий депутат Госдумы Левченко, депутаты Законодательного собрания Иркутской области Евгений Рульков и Илья Сумароков, а также арестованный по подозрению в вымогательстве экс-мэр города Братска Александр Серов. Бывший чиновник по-прежнему находится в следственном изоляторе Иркутска.
На пресс-конференции в Москве лидер иркутских коммунистов Сергей Левченко рассказал о мотивах включения экс-мэра Братска Александра Серова в региональный партийный список.
В ночь со 2 на 3 февраля он был заключен под стражу. Уже дважды продлялись сроки его содержания в СИЗО, хотя денег никаких не обнаружили. Вот вы представляете, 7 месяцев следственные органы до сих пор не могут сформулировать обвинитель заключения. К сожалению, у Александра Васильевича Серова несколько месяцев назад был инфаркт. И несмотря на то, что это признано, есть справки медицинские, его возят в город Братск из Иркутска, где он находится под содержанием за 700 километров, начиная с начала апреля семье ни разу не давали возможности с ним увидеться. Дочь сегодня осталась без работы, выгнали ее. Жена тоже не работает, находится в своей жизненной трудной ситуации. Нам удалось возбудить расследование деятельности руководителя местного отдела ФСБ по фамилии Жаров. И он лично руководил обыском, лично ездил по всем заседаниям суда, лично угрожал семье. Сегодня ведется расследование его деятельности. Мы получили официальный документ от военной прокуратуры, что в его действиях усматривается превышение должностных полномочий. Статья Уголовного кодекса, я даже выучил, 286/3. Наша областная партийная организация выдвинула Серова Александра Васильевича кандидатом в депутаты Государственной Думы, чтобы его защитить. Делаются различные попытки сорвать его регистрацию, но я думаю, что мы эти проблемы преодолеем.
Ведут подготовку к выборам и другие оппозиционные партии. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская продолжает свой рассказ о политической жизни при Ангаре.
Что касается «Справедливой России», то предварительный список кандидатов у Иркутского политсовета уже есть. Окончательно он будет утвержден 24 сентября на съезде партии. Крупное событие российского масштаба готовится на 15 октября – марш 100 тысяч предпринимателей. Его инициаторами выступили депутат Государственной Думы от Иркутской области Иван Грачев и иркутские эсеры. Говорит Иван Грачев.
У нас единственный политический противник, политический враг – это «Единая Россия», потому что ее монопольное положение, оно отравляет страну по всем пунктам.
По словам иркутского лидера ЛДПР Нины Чекотовой, сейчас они, как и прежде, активно работают с молодежью, неоднократно проводили акцию «Стоп наркотик». Самой загадочной партией в Иркутской области пока является «Правое дело». О каких-либо публичных акциях члены этой партии не заявляют.
Флёр загадочности вокруг иркутского «Правого дела» несколько рассеивается, если внимательнее присмотреться к фигуре нового лидера регионального отделения партии Михаила Прохорова, говорит иркутский политолог Сергей Беспалов.
Это бизнесмен, он входил в политсовет местного отделения «Единой России». Благодаря связям своего брата, работника ФСБ, с губернатором Иркутской области Борисом Говориным, этот человек сформировал некую бизнес-империю, куда входили такие известные в Сибири предприятия, как авиаремонтный завод, предприятия речного флота и гостиница. Он является одним из крупнейших землевладельцев на элитных направлениях пригородных в районе Иркутска. Сергей Рощенко также известен тем, что он всегда поддерживал действующую исполнительную власть. Достаточно интересно то, что он никогда не был публичным человеком. Вы не найдете ни одной статьи либо публичного выступления Сергея Рощенко. По пальцам можно пересчитать пресс-конференции, которые он проводил. Смена состава политсовета произошла внезапно. Большинство членов политсовета узнало об этом из блога Михаила Прохорова. Политсовет состоит из 5 человек. Все эти люди являются либо работниками, либо близкими друзьями Сергея Ерошенко. Среди них нет ни одного человека, который был бы известен как публичный политик или общественный деятель.
Ну а в Костроме региональное отделение правого дела возглавил человек, известный здесь как один из руководителей избирательного штаба «Единой России» на весенних региональных выборах. Телеведущий Владимир Бухвиц. Комментарий бывшего вице-губернатора Костромской области, ныне одного из главных местных оппозиционеров, Владимира Андрейченко.
Губернатор Слюняев смог пролоббировать кандидатуру свою. По большому счету, это будет филиал «Единой России» с соответствующими задачами. Что касается непосредственно Владимира Бухвица, то последнее время человек работал на «Единую Россию» во всех предыдущих выборах. Работал в штабе «Единой России». Других лиц, которые были бы узнаваемы на региональном уровне, как общественные деятели, как политические, как представители из бизнеса, и таких фигур нет.
О странностях кадровой политики Михаила Прохорова президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
В регионах у правого дела масса одиозных фигур, особенно в сибирском регионе. Здесь просто фактически правое дело срослось с «Единой Россией». В Новосибирской области правое дело возглавила жена и депутата «Единороссы» Дмитрия Терешкова, Анна Терешкова. Сближает по Сибири «Единую Россию» с правым делом фигура координатора «Единой России» по Сибири, депутата Сергея Железняка. Он известен как бизнес-партнер сына Лужкова Александра по рекламному бизнесу. И вообще Железняк до избрания в Госдуму возглавлял компанию «News Outdoor». Это крупнейшая в России компания, которая размещает рекламные щиты. И вот именно это «News Outdoor», который до недавнего времени возглавлял «Единорос Железняк», размещает все рекламные щиты Михаила Прохорова по всем регионам России. Не исключено, что в Сибири «Единороссы» будут фактически помогать правому делу, ну, скажем так, воспринимать ее как вторую ногу, и она будет получать какой-то административный ресурс. Хотя, возможно, это личные игры Железняка, который одновременно хочет пройти по спискам «Единой России» и заработать денег на рекламной кампании правого дела.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Новый лидер партии «Правое дело», миллиардер Михаил Прохоров, пытается в кратчайшие сроки оживить проект, несколько лет пребывавший в состоянии анабиоза. Интенсивные антикризисные меры дали определенный результат. Рейтинги партии, находившиеся около нуля, стали немного подниматься, а прогноз ЦИОМ дает ей уже выше 4% голосов. Михаил Прохоров считает, что это результат его активной работы.
Мне нужно было за 2 месяца построить партию. Нужно было согласовать позицию и в 80 с лишним регионов набрать людей. Я встречался по 15-20 встреч в день. Плюс мы занимались содержательной позицией, обсуждали, работали с экспертами, с учеными. Но это требует времени. Поэтому сейчас мы готовы. В Думу мы пойдем. Пусть нас там будет относительно немного, но это энергичные люди, которые смогут заразить среду. Все мы начинали там 20 лет назад, и многие тоже не верили, что это возможно. Поэтому это люди с опытом. Мы умеем перековывать даже оппонентов. Поэтому как только мы будем в Думе, то парламент сразу станет местом для дискуссии. Это я вам точно обещаю.
Появился весьма эклектичный манифест партии, причудливо сочетающий левые и правые идеи, европеизм и популизм. В то же время эксперты отмечают, что региональная составляющая правого дела очень слаба. Когда одному из губернаторов позвонили из администрации президента и сообщили, что правое дело не надо раскручивать, тот ответил: сначала мне его надо создать. И лишь в Калининградской области ставка была сделана на оппозицию депутатов Калининградской областной думы, организаторов протестных митингов Соломона Гинзбурга и Константина Дорошка. Но прежний глава отделения, бывший вице-губернатор, ныне глава Янтарь-Энерго Михаил Цикель, отказался договариваться. Тогда Михаил Прохоров пригрозил исключить 800 членов правого дела, в основном работников Янтарь-Энерго из партии.
По поводу объединения демократов. Да, действительно, я предпринимаю такие попытки, и они еще продолжаются. Для того, чтобы исключить возможности давления друг на друга, одни назначены на посты, другие не назначены, мы решили всех уравнять. И я обещаю вам, что я положу максимум усилий, чтобы сделать, вот лично буду заниматься, для того, чтобы всех людей, которые имеют потенциал, которые авторитетны в Калининградской области, я постараюсь объединить.
Поднять свою узнаваемость Михаил Прохоров решил с помощью массовой доставки журналистов из регионов в Москву. В зале гостиницы «Измайлова» налицо были, похоже, все регионы России от Калининграда до Владивостока. В зале стояли не меньше сотни телекамер. На пресс-конференции журналисты из регионов уличили Михаила Прохорова в том, что как минимум два губернатора – Липецкий Олег Королев и Белгородский Евгений Савченко – хвалились, что поставили во главе региональных структур правого дела людей «Единой России». Были названы и другие регионы, где отделение правого дела возглавили бывшие представители партии власти.
Я вообще с губернаторами не советовался. Кто-то звонил мне и предлагал какие-то кандидатуры. Вот в двух случаях это совпало. Тем более, что у крупного бизнесмена, который работает в очень большом количестве регионов России, ну, естественно, есть нормальные отношения с губернаторами. Поэтому вот партия только сама определяет, кто в том или ином регионе возглавит какой список. Некоторые люди из «Единой России», может быть, раньше были, некоторые ушли, но они являются нашими по духу. Поэтому многие из бизнесменов шли в «Единую Россию», ну, просто для крыши, чтобы у них не отбирали бизнес, но людей можно понять.
Почти два часа лидер партии «Правое дело» терпеливо разъяснял свою программу доброжелательным вопрошающим, многие из которых просили у него денег на развитие баскетбола и биатлона. Миллиардер считает главной угрозой гражданам государство, поскольку чиновники путают бизнес со службой, усложняя жизнь всем, чтобы получить доходы.
Основная природа коррупции – это излишнее государственное регулирование, там, где его вообще быть не должно. Служивый человек путает службу и бизнес. Если он занимается на службе бизнесом, какая его основная задача? Основная его задача – все так зарегулировать, чтобы можно было с этого что-то получить. Но в нашем манифесте у нас есть такое простое предложение. Мы просто предлагаем в два раза сократить количество государственного аппарата. Если государственный аппарат не справляется с функциями в меньшем объеме, это не является зоной регулирования. Например, маленькое частное кафе на 20 человек. Зачем нужно разрешение санэпидемстанции и пожарников? Ну, мы как с вами в квартире собираемся, 20 человек на кухне, мы разве спрашиваем это разрешение? Разве мы спрашиваем у хозяйки, откуда она берет продукты? Но чем отличается кафе маленькое на 20-25 человек от обычного семейного торжества? Да ничем. Ему надо уменьшить зоны ответственности государства.
Михаил Прохоров выступил за сохранение нынешнего 13% подоходного налога, за социальный налог в 14%, за отмену всех, кроме подоходного налогов сельхозпроизводителей. Миллиардер за введение налогов на роскошь. Михаил Прохоров предлагает постепенные федеративные реформы.
У нас очень четко изложено, что мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга выполняют функцию мэра города. Поэтому я за прямые выборы мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. Есть несколько вариантов, как сделать эффективное устройство государства. Там может быть выборность губернаторов, может не быть выборности губернаторов. Но главный принцип должен так быть такой, чтобы власть была напрямую максимально эффективна, подконтрольна своим гражданам. Потому что сейчас мы выбираем мало властей, и за последние 10 лет мы торжественно уменьшаем количество органов власти, где мы избираем прямым законодательством. Меня ругают за то, что в своем варианте мы не предлагаем выборность губернаторов, к примеру. Но никто не хочет слушаться. Я предлагаю ликвидировать полпредство, а губернаторам, если они неизбираемые, дать им просто другую функцию, чтобы они управляли федеральными ведомствами на территории каждого региона. А всю власть и деньги отдать мэрам городов и другим местным самоуправлениям. Почему не просто власть, а с деньгами? Потому что функции-то есть сейчас, а денег нет под местное самоуправление.
Михаил Прохоров сообщил, что партия борется за власть, и назвал состав своего теневого кабинета из персон известных и не очень.
Артем Бектимиров, создатель сети 36.6, это министр здоровья нации. Александр Любимов, министр средств массовой информации. Екатерина Генеева, это глава библиотеки иностранной литературы, наш министр культуры. Сергей Недраслев, Министерство промышленности. Евгений Иванов, Центральный банк и Минфин. Человек, который отработал в Центральном банке, возглавлял один из крупнейших банков страны «Росбанк» и долгое время возглавлял золотодобывающую компанию «Полюс». А у нас есть целое созвездие людей, которые готовы возглавить наш спорт. Это Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион, и Сергей Кущенко, один из лучших спортивных мэром страны.
Прохоров подтвердил, что с кировским губернатором Никитой Белых ведутся переговоры об участии в списке. Состав первой десятки, которая возглавит список партии на выборах в Госдуму, Прохоров не раскрыл. Это решит съезд 14-15 сентября. Лидер правого дела сообщил, что в случае успеха на думских выборах намерен баллотироваться на пост президента.
Если партия выступит успешно, станет второй, он уберет тот максимум, который мы считаем возможным, это 15%, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата. Поэтому, если партия меня поддержит, моя фамилия тоже будет в списке.
Лидера правого дела много спрашивали о том, является ли его партия кремлевским проектом. Вот что он ответил.
Никаких гарантий в нашей партии нет. Мы сами идем на выборы, у нас есть яркие люди, за нами стоят реальные дела, и мы знаем, как обустроить нашу страну. Поэтому все зависит от наших граждан. А эти все ссылки и конспирации на Кремль, на Суркова, они безосновательны для нашей партии.
Никакой оппозиционности Михаил Прохоров не выказал. Говорил, что при монархическом президентстве надо запустить другие институты. Он за то, чтобы власти не имели более четверти акций на телеканалах. Предлагает отмену депутатской неприкосновенности, высказывает надежду на то, что после выборов Владимир Путин изменит свои подходы к политике. Немного фронды было и в ответе на вопрос о том, кого он предпочитает в качестве президента, Путина или Медведева.
Вы знаете, я бы хотел бы, вообще-то, как и все граждане страны, узнать, кто собирается на выборы. Вот после того, кто объявил, кто идет на выборы, я могу сказать свое мнение.
Зюганова,
Жириновского точно поддерживать я не буду. Я верю в успех правого дела. Отвечу вот так.
Предположение о переговорах с лидерами партии Народной Свободы, например, с Борисом Немцовым, Михаил Прохоров отверг.
Вы знаете, я даже не приступал к переговорам. Мы с Немцовым друзья, это все знают, но просто у нас разные политические убеждения. Я созидатель, я системщик, и я не дружу против кого-то. Я всегда дружу за. Поэтому мы за развитие, за созидание. А дружить против кого-то, это не конструктивно, это пустая трата времени. Оно не приводит к результату.
Политическое поведение Михаила Прохорова хорошо объясняет его патриотическая фраза «Все мои активы находятся в России». Как замечают эксперты, с того момента, как Прохоров вышел в кэш, он уже вложился во многие проекты. А в этом случае он вряд ли чем-то отличается от тех бизнесменов, которых он оправдывал за поиск крыши у «Единой России». Просто в данном случае покровительство необходимо на более высоком уровне. А то не равен час придут с обыском, как на прошлой неделе в московский офис British Petroleum, неосторожно сорвавший сделку по легализации краденных у ЮКОСа активов, курируемый вице-премьером Игорем Сечиным Роснефти. Но пока обстоятельный миллиардер может тешить себя эффектом, который он производит на женщин.
И разрешите вам пожелать оглушительного, великолепного успеха на выборах.
Мы многодетные уверены, что фракция ваша будет в Государственной Думе. С вами вас поддерживаем.
Спасибо.
Многодетные матери. Ого, как за вас проголосуют.
Вряд ли кто-то может предсказать, самый богатый холостяк России Михаил Прохоров сейчас на пути к первому провалу или к очередному успеху. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской полиции Владимир Колокольцев назначил служебную проверку расследования ГАИ об обстоятельствах выезда на встречную полосу автомобиля, за рулем которого, по данным общества «Синих ведерок», был кинорежиссер Никита Михалков. В качестве меры пресечения бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке следствие просит избрать домашний арест. Рассмотрение этого вопроса в суде может состояться завтра. Дудке было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. В Киеве у Печерского суда, где продолжается процесс по газовому делу над Юлией Тимошенко, милицейский спецназ демонтировал часть палаточного городка сторонников экс-премьера. Генеральная прокуратура Белоруссии добивается экстрадиции экс-кандидата в президенты Алексея Михалевича, попросившего политическое убежище в Чехии. На юге Сомали голод распространился на 6 из 8 регионов. Зоной бедствия объявлена провинция Бей. Жертвами голода в стране могут стать 750 тысяч человек. В Афганистане 8 человек погибли и 20 получили ранения в результате 2 взрывов. С таким заявлением выступил представитель афганского министерства внутренних дел. В Сирии представители Международного Красного Креста допустили в воскресенье в центральную тюрьму Дамаска. Об этом сообщил сегодня глава Красного Креста Якоб Келленбергер. Военная операция НАТО в Ливии подходит к концу, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен. Решение о точной дате прекращения бомбардировок будет принято Североатлантическим советом на основе отчетов военного командования. Вы слушали краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Представители партий, которым российские власти отказали в регистрации, пытаются выработать общую позицию. Что им делать теперь ввиду приближающихся думских выборов, принять участие в которых они не могут? На недавней встрече в Сахаровском центре присутствовали представители партии «Народной свободы», «Другой России», «Родфронта», «Солидарности», «Левого фронта». В качестве наблюдателей появились и посланцы участников кампании «Яблоко» и КПРФ. Сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов дал своего рода обзор существующих вариантов поведения тех, кто в выборах не может принять участие, но хочет показать режиму Владимира Путина как минимум кукиш.
Результаты, которые будут объявлены 4 декабря и потом марта следующего года на президентских выборах, эти результаты никакого отношения к волеизъявлению власти не имеют. То есть результаты будут написаны до того, как начнется голосование, а потом они будут объявлены после того, как оно закончится. Я насчитал 5 стратегий поведения оппозиции на предстоящих выборах. Значит, первая стратегия – стратегия «фарси не участвую». В радикальном варианте предполагает изъятие своей фамилии из избирательных списков. На мой взгляд, она, конечно, очень такая, я бы сказал, протестная и очень яркая, но я не верю, что этой стратегии будут придерживаться много людей. Речь идет о людях, которые не боятся вот такого лобового конфликта с режимом, и главное, которые еще не ленятся прийти на свой участок, послать их к чертовой матери. Вторая стратегия гораздо более многочисленная. Я в фарсе не участвую, я не хожу на выборы. Ну или такой пассивный бойкот. Эта стратегия объединяет миллионы российских граждан. В фарсе эти люди не участвуют, но этот протест очень пассивный. Кроме того, мошенникам эти люди облегчают жизнь, потому что не приход твой означает, что за тебя проголосуют мошенники. Третья стратегия, которая предполагает приход на избирательные участки, это вынос бюллетеней с собой. Ее многие активисты оппозиции придерживаются, но она требует мужества. Огромное количество избирательных комиссий и полицейских воспринимают бюллетень как частную собственность бюрократии, которую гражданин унести не может. Это абсолютно незаконно. Это означает, что когда человек берет бюллетень, расписывается и выходит, то его задерживают. То граждане, которые отважатся взять с собой бюллетень, это люди, в общем-то, сильные, закаленные в борьбе и так далее. Вопрос, сколько таких людей? Наконец, выбивающийся из оппозиционного ряда стратегия Навального. Я голосую за кого угодно, кроме партии жуликов и воров. Эта стратегия, во-первых, признает выбор. Вы участвуете в фарсе, раз вы за кого-то голосуете. По каким-то невероятным причинам эта стратегия основана на доверии Чурову и Путину. Не голосуем за Единую Россию, голосуем там за коммунистов или за Яблоко. И этот голос обязательно учтут, Чуров учтет. Даже не обсуждается тема, что Чуров ничего учитывать не собирается. Он напишет просто результат и все. За коммунистов вы голосовали, за Яблоко, за Патриотов, за Жириновского. Нет никакого значения. Там есть одно лукавство в этой стратегии. Например, голосование за заведомо непроходные партии – это не метод Навального. Потому что очевидно, что голосование, например, сегодня за Яблоко, которое в Думу не проходит, или голосование сегодня там, за Правое дело, которое в Думу не проходит, это то же самое, что порча бюллетень. И с точки зрения законодательства, испорченный бюллетень, он в основном перераспределяется в пользу жуликов и воров. Поэтому, когда Навальный говорит за кого угодно, включая непроходные партии, это неправда. На самом деле Навальный предлагает голосовать всего за 2 партии. За коммунистов и за ЛДПР, потому что они точно проходят. Все ли граждане, в том числе и оппозиция, готовы голосовать за эти партии? Ну, я сильно сомневаюсь. Мы не согласны по существу с этой технологией, и мы предлагаем 5-ю технологию, а именно голосовать против всех.
Борис Немцов вместе с другим сопредседателем партии «Народной свободы» Владимиром Рыжковым, писателями Дмитрием Быковым и Виктором Шендеровичем стал инициатором кампании «Нах-нах», призывая как бы голосовать против всех, делать бюллетени недействительными и тем самым ставить крест на действующей власти.
Прийти на избирательный участок, взять с собой фломастер, перечеркнуть бюллетень крест-накрест, поставить крестики напротив партии, написать «Долой власть воров», спокойно бюллетень сложить и бросить в урну. Значит, эта технология, во-первых, абсолютно законная, она для людей робких, она приемлемая. Такая кампания никогда не велась на федеральном уровне. Результат максимум мы должны добиться 40%-ного, собственно, голосования против всех, тогда даже по репрессивному путинскому закону выборы считаются недействительными, а результат минимум партии против всех должна пройти в Думу, то есть преодолеть 7-процентный барьер. Я считаю, что в крупных городах, где наиболее активна протестная деятельность, результат преодоления 7% абсолютно реалистичен при нормальной активной работе.
Лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов отстаивает свою старую идею. Протестующие идут в избирательные комиссии и предлагают убрать свои фамилии из списков избирателей.
Предложение вот кукиша в кармане, зачеркивание бюллетеней, там порча бюллетеней, честно говоря, выглядит как такое мелкое хулиганство. Бюллетень – это вторичный документ. Основным избирательным документом является список избирателей. Что потом делают с бюллетенями, нам абсолютно неведомо. Мое предложение было, я предлагал и продолжаю предлагать, как самый разумный выход, следующее поведение на выборах. Гражданин без кукиша в кармане, без этих порчи бюллетеней, как только объявляются выборы, идет в местный избирком, приходит туда со своим паспортом и с двумя экземплярами заявления, где сказано: «Я прошу меня вычеркнуть из списка избирателей до того момента, когда будет возможным свободное волеизъявление граждан». Это жест честный.
Есть и мнение политолога Леонида Кириченко, который считает, что в любом случае надо брать открепительные талоны, что лишает власти возможности махинаций с этим универсальным инструментом фальсификации, с помощью которого мастерам подтасовок удавалось голосовать за день на разных участках до 50 раз. Кстати, отмечу, что Центризбирком решил в этом году увеличить тираж открепительных удостоверений. Руководитель Левого фронта Сергей Удальцов выдвинул идею активного бойкота парламентских выборов.
Общая тактика из нескольких составляющих – протестные действия. Сейчас, в преддверии выборов, общий наш настрой, что выборы незаконны, надо транслировать на улицу и проводить мощную совместную кампанию. Не каждый по отдельности. Немцов один, мы сами, еще кто-то сам, ничего это не даст. Совместную уличную кампанию. Для этого надо использовать все те акции, которые уже есть, себя зарекомендовали. 31-й, День гнева. И я предлагаю возродить марш несогласных до декабря, провести хотя бы 2 или 3 раза, раз в месяц в среднем. Именно сконцентрировавшись только на выборах. Позорные выборы не признаем, в партии не участвуют. И постараться всем нормальным, адекватным людям, кто в этом не хочет участвовать, выйти на улицу. И кульминация 4 декабря – обязательно выход на улицу. Даже если кто-то хочет пойти на участок, понаблюдать. В этот день надо выйти на улицу и сказать: «Все эти выборы, фарс, спектакль, не признаем». Во сколько это делать? Можно это делать после закрытия избирательных участков, чтобы все могли прийти, чтобы у нас не было противоречий.
Представитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов сформулировал позицию этой патриотической партии весьма аккуратно.
То, что здесь называлось стратегиями, на самом деле является чистой воды политическими технологиями. То есть как обыграть игральный автомат, у которого всего одна ручка, и обыграть его на самом деле невозможно. Мы должны четко понимать, что та тактика, которой может придерживаться оппозиция на этих выборах, она ни при каких обстоятельствах к арифметической победе, к какому-то такому хитрому обыгрыванию не приведет. Речь идет о двух вещах: о моральной победе и о мобилизации общества в неприятии существующей фиктивной избирательной системы. Прошу иметь в виду, что мы сейчас легко достаточно произносим слово «бойкот». Думаю, что что с началом избирательной кампании за слово «бойкот» начнут привлекать, поэтому лучше приучать себя к формулировке «фиктивные избирательные процедуры». И участие в фиктивной избирательной процедуре, по большому счету, является преступлением. А неучастие, естественно, делом доблести и геройства. Когда мы предлагаем разные хитрые способы якобы обыгрывания вот этого автомата с одной ручкой, мы очень сильно размениваем свою перспективную моральную победу. Как только нормальные люди увидят, что оппозиция тоже применяет политические технологии манипулирования общественным мнением, массовым сознанием, от нас просто-напросто отвернутся люди и будут правы. Мы должны призывать понятным каждому дураку вещам, да, не ходи на выборы. Безусловно, лучше всего, если человек придет, подаст заявление и заставит вычеркнуть себя из списка избирателей, но совсем не так плохо, если он просто никуда не придет. Не надо тоже требовать от людей больше, чем они на сегодня способны. Пройдет время, они будут способны на больше.
Выступавшая от партии «Яблоко» Галина Михалева, как и подобает члену руководства зарегистрированной структуры, призвала граждан идти на выборы.
Если выбор не легитимен, надо ли на них ходить? Помните выборы 89-го года, даже еще не 90-го, когда все было под контролем КПСС. Ну и что? И прошли все кандидаты, потому что они были поддержаны обществом. Я думаю, что надо работать на созревание этого общества. Вот интересно мне было бы, если бы у нас зарегистрировали «Друг России», «Парнас» и другие партии, что бы сейчас говорили представители, наверное, они бы участвовали. Потому что если мы полностью, целиком говорим, что мы не признаем эту систему, мы должны им платить налоги, мы должны отказаться от этого паспорта, то есть мы должны или уехать, или уйти во внутреннюю миграцию, пойти работать сторожами, как мы сидим. Мы в «Яблоке» ждем вас всех для того, чтобы участвовать в наблюдении на выборах, и на самом деле для того, чтобы участвовать в наших списках, кто этого захочет.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров предложил не идти по повестке дня, сформированной российской властью.
Если мы хотим перемен в стране, то очевидно, что такие перемены вызываются активной частью общества. А это, скорее всего, там несколько процентов вот от этих избирателей. И вот от этих нескольких процентов нам надо пытаться получить большинство. То есть мы говорим реально о сотнях тысяч людей. Эти люди, безусловно, есть. Они проявляются даже в интернете. Они не понимают, какую альтернативу мы им предлагаем. Потому что все, о чем мы говорим, скажем, например, там, перечеркнуть бюллетень. Ну, хорошо, ну, перечеркнули бюллетень. Ну, во-первых, просто как бы по Чуровскому закону, по-моему, даже принятому еще раньше, чтобы вы не писали на бюллетене, если там не стоят две галочки в разделе партии, он все равно будет признан действительным. То есть очень важно понять, что только один способ есть сделать его недействительным. Форма стебок, действительно, может быть, власти будет неприятно, они как-то будут на это реагировать, она все равно не отвечает на вопрос, который задают вот эти сотни тысяч потенциальных наших сторонников. А что вы готовы предложить вместо этого? Мне кажется, надо говорить о том, что мы в состоянии предлагать альтернативу. Все про выборы, так называемые, уже всем ясно. Валентине Ивановне Матвиенко отдельное спасибо, но нас как бы это должно перестать волновать. И перестать мыслить той же самой категории календарной. 4 декабря. Какое дело нам 4 декабря? Это тактический просто момент, рельеф местности, который мы можем использовать. Главное – предложить альтернативу. Интернет дает нам такую возможность.
Как видим, несистемная оппозиция едина лишь в непризнании декабрьского голосования выборами, считая их фарсом с предсказуемым результатом. Общей стратегии бойкота у нее нет, и вряд ли она появится. Более того, споры о тактике могут привести к организационным переменам. Сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов выступил против голосования против всех. Он поддерживает идею Алексея Навального голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Владимир, какова ваша позиция по участию или неучастию в парламентских выборах?
Ну, смотрите, ситуация довольно простая. Есть один стратегический вопрос, вокруг которого будет крутиться вся повестка дня этих парламентских выборов. Это процент «Единой России» и вопрос о том, получит ли «Единая Россия» в очередной раз конституционное большинство или нет. Там есть большая дискуссия на тему того, что это меняет или не меняет. Я среди тех, кто считает, что если впервые за последние 8 лет «Единая Россия» лишится конституционного большинства, и тем более, если она получит меньше 50% голосов, что соответствует ее реальному рейтингу сегодня, то это будет большой шаг вперед в смягчении того политического режима, который в стране есть. Там, конечно, будет много неопределенностей, но, по крайней мере, это будет очень серьезный тактический успех, особенно важный за 3 месяца до президентских выборов. И в дальнейшем давление на партию власти будет оказывать проще, если такой результат будет достигнут. Поэтому я считаю, что имеет смысл отбросить все свои какие-то личные партийные предпочтения и действовать по тому варианту, который приближает нас к этой цели, к цели максимального снижения результата партии власти. Единственный способ для этого – это, как говорят, вариант, предлагаемый Алексеем Навальным, голосовать за другие партии, кроме «Единой России». Но я к этому добавляю обычно, что лучше все-таки голосовать за заведомо проходные партии, потому что мелкие партии, скорее всего, в Думу не попадут, и их голоса просто достанутся в основном тому же ядру. Эта позиция не разделяется очень многими радикальными оппозиционерами, но, вот на мой взгляд, сегодня такой момент в истории, когда оппозиции внесистемной придется пройти некий тест. Она вообще готова каким-то образом существовать в реальном мире и действовать в рамках реального политического выбора, который существует, или она будет двигаться в сторону дальнейшей и, наверное, уже окончательной самоизоляции от того политического процесса, который есть в стране. Я не хочу оставаться в изоляции, я хочу участвовать в реальной политике, и поэтому я и мои сторонники призываем всех идти на выборы 4 декабря и голосовать за другие партии, кроме «Единой России».
Вы предлагаете, как говорят ваши оппоненты, голосовать за отвратительное против плохого, то есть конкретно за жириновцев и коммунистов?
Нет, во-первых, мы ни за кого не призывали и не будем призывать голосовать конкретно. Я принципиально выступаю с таких позиций, что я не буду называть конкретные партии, за которые я считаю нужно голосовать. И вообще это неправильно рассматривать эту ситуацию в контексте выбора между большим злом и меньшим злом, как часто говорят. Это неверная формула применительно к данной ситуации. Мы не выбираем никакие партии, мы не выбираем никакое зло, меньше или больше. Мы просто используем действующие официально зарегистрированные квазиоппозиционные партии как инструмент для достижения наших политических целей. В этом смысле это не мы на них работаем избирателями, которые дают им голоса, а это они на нас работают, снижая результат партии власти «Единой России», которая является нашим главным политическим противником.
Ну а голосовать против всех, как предлагают ваши коллеги по партии, это что, это вредно?
К сожалению, есть огромное количество примеров, есть огромный накопленный опыт, который показывает, что как не выглядела бы красиво история с голосованием против всех, ну, то есть порчей бюллетеней, как бы она красиво не выглядела с морально-этической точки зрения, она просто не работает с точки зрения электоральной. Просто не работает. И люди, которые призывают сознательно и перечеркивают бюллетени, они, самое неприятное, что они прекрасно это понимают. Они знают, что все предыдущие попытки что-то таким образом добиться провалились. Проценты голосования против всех в последние годы на всех выборах всех уровней были минимальными и постоянно снижались, надо сказать. Это очень просто объясняется. Не работает негативная агитация. Избиратель не реагирует на какие-то такие вот экзотические варианты действий, на самоисключение из процесса. Работает все-таки какая-то агитация более позитивного плана, голосовать за, а не голосовать против. И можно, например, убедиться даже на выборах вот в Петербурге, где Матвиенко баллотировался там в муниципальные депутаты, чтобы стать сенатором. Там даже Борис Немцов сам лично ходил и агитировал за то, чтобы перечеркивать бюллетени. Ну и что? Давайте посмотрим на результат. На одном участке, в одном округе 60 голосов против всех, на другом 80. Причем давайте даже вот ради чистоты эксперимента там допустим, что все эти голоса сагитированы Немцовым, а не просто кто-то по пьяни поставил крестик не в ту строчку. Ну и что? Это все равно больше в два раза отстает от самого последнего кандидата, который занял последнее место и в том и в другом округе. Так что люди просто никак не реагируют на агитацию против всех, и масса случаев это проверено. Поэтому давайте все-таки рассматривать какие-то реалистичные, реально работающие варианты, а не экзотическую фантастику для очистки совести.
Михаил Касьянов, согласно сообщению представителя, курс на нах-нах пока не одобрил. Экс-премьер считает, что нужно провести дискуссию и решение принять на съезде партии Народной Свободы в конце сентября. На прошлой неделе три сопредседателя партии Немцов, Касьянов и Рыжков выступили за созыв съезда. Четвертый сопредседатель Владимир Милов возражал.
У нас по уставу статьи 24 решение о проведении съезда принимается Федеральным политсоветом. И у нас заседание политсовета состоится 6 сентября, где будет рассматриваться этот вопрос. Вполне может быть, что съезд назначит, может быть, нет. Моя позиция состоит в том, что это вообще технический вопрос. Я не понимаю необходимости вот этой гонки с проведением съезда. Мне кажется, что до того, как назначают съезд, мы должны все-таки достичь хотя бы минимально компромиссной позиции внутри руководства нашей партии по тому, что делать на думских выборах и что делать на выборах президентских. Потому что вы знаете, что и Борис Немцов, и другие агитируют голосовать против всех, перечеркивают бюллетени и не хотят выдвигать кандидатов в президенты. Я считаю, что надо идти голосовать по варианту Навального, а за другие партии против «Единой России». Считаю, что перечеркивать бюллетени – это вредно, и считаю, что мы должны выполнить свои обязательства перед нашими сторонниками и кандидатов в президенты все-таки выдвинуть. Поэтому мне кажется, что имело бы смысл потратить еще месяц-два на какие-то консультации, чтобы все-таки достичь некой единой формулы в этом вопросе. И мне кажется, что съезд, на котором не будет компромиссной позиции, а будут только еще раз высвечены эти разногласия, я думаю, что такой съезд скорее вреден. Поэтому, может быть, его имело бы смысл на месяц-другой отложить. А вот коллеги почему-то считают, что нужно это делать быстрее-быстрее. Не знаю, мне не очень нравится такая позиция.
Но это не приведет к расколу вашей структуры?
Вы знаете, мне кажется, здесь вопрос такой. Есть стратегические результаты в российской политике, которых нам надо добиваться. Нам нужно, чтобы «Единая Россия» получила минимальный процент на выборах в Думу. Нам нужно, чтобы оппозиция смогла выдвинуть кандидата в президенты достойного, которого поддержали бы люди. И мне кажется, вот эти цели главные. Какими инструментами и структурами их осуществлять, я думаю, это вопрос совершенно второстепенный.
Позицию большинства руководства партии «Народной свободы» объяснил сопредседатель партии Владимир Рыжков. Владимир Александрович, три сопредседателя партии «Народной свободы» предлагают провести в конце сентября съезд партии, один Владимир Милов против. Это какой-то сущностный конфликт у вас в руководстве?
Да он не против, он просто затягивает решение. 6 числа у нас будет политсовет. Я думаю, что мы все эти вопросы обсудим и примем решение. Я не вижу здесь никаких проблем.
А есть какая-то компромиссная позиция, поскольку вот вы и Борис Немцов предлагаете голосовать против всех по системе нах-нах, так сказать, портить бюллетени, а Владимир Милов предлагает голосовать за любую партию, другую, не за «Единую Россию», чтобы снизить результаты партии власти?
А мы видим ситуацию так. Мы на съезд выйдем с несколькими вариантами решения, как мы и договаривались 2 июля на конференции, после чего съезд большинством голосов примет решение. Я могу сказать за себя, за Михаила Касьянова, за Бориса Немцова, мы приняли решение, что мы исполним любое решение съезда. Вот какое будет решение съезда, мы его исполним. А за Владимира Милова я просто не берусь говорить, потому что он делает очень жесткие заявления, что только его позиция, никакая другая. А мы подчинимся любому решению съезда. Если он убедит съезд в своей позиции, мы будем выполнять эту позицию.
Владимир Александрович, какова ваша личная позиция сейчас?
Я лично считаю, что идеального варианта нет. И я не понимаю этих страстей, которые кипят. Дело в том, что во всех вариантах есть минусы. Например, самый чистый вариант – не ходить на выборы, тем самым не повышая явку и легитимность этих выборов. Но это открывает дорогу для массовых вбросов за тех людей, которые не пришли. И мы знаем массу таких примеров. Например, в Тамбове за людей расписывались и выбрасывали бюллетени, и во многих других местах. Значит, есть недостаток у этого варианта. Голосовать за любые другие партии тоже сомнительно, потому что реально могут пройти, точнее гарантированно на сегодня проходят только две партии, коммунисты и ЛДПР. Голоса, отданные за другие партии, опять-таки достанутся «Единой России». Потому что голоса непрошедших партий распределяются в пользу прошедших, и там наибольший прирост мест будет у «Единой России». Поэтому здесь тоже глупость голосовать за других. Опять-таки эти голоса с большой долей вероятности отойдут «Единой России». Поэтому здесь нет идеальных вариантов. Лично я пойду на выборы. Опять-таки, если такое решение примет съезд, потому что если съезд примет другое решение, я подчинюсь. Я лоялен партии. Вот. Но если съезд поддержит, то схема поставь крест на воровской вертикали, то есть это приход, получение бюллетеня и порча его. То есть для этого нужно перечеркнуть бюллетень и поставить несколько галочек напротив любых партий, чтобы он был гарантированно недействительным. Плюс этого варианта заключается в том, что уменьшается количество голосов, количество бюллетеней, которые могут быть сфальсифицированы и вброшены за непришедших. А во-вторых, это снижает общий процент партии-победителя от пришедших на выборы. И в-третьих, это позволяет замерить протестное настроение. То есть это дает возможность людям как-то активно протестовать. Не просто сидеть дома и плеваться в потолок, а что-то сделать, совершить какой-то поступок. Поэтому еще раз повторю, надо, мне кажется, снижать градус вот этой дискуссии, переставать оскорблять друг друга. Идеального варианта нет, надо трезво взвесить все альтернативы. Вот. А съезд примет решение, мы будем его исполнять.
Но есть еще один вопрос. Это возможное участие кандидата от вашей организации в президентских выборах.
Да, мы будем обязательно обсуждать этот вопрос на съезде. У нас есть такое решение. Пока мы разрабатываем различные варианты. Пока вот лично я думаю так, что история с Парнасом, когда против нас были использованы все методы провокаций, фальсификации заявлений, засовывания нам мертвых душ и отказа в регистрации на этом основании. Это все повторится и в декабре-январе, когда, допустим, мы выдвинем кандидата и принесем 2 миллиона подписей. Если уж они в 46 тысячах нашли 79 так называемых мертвых душ, то есть то в 2-то миллионах они найдут и сфабрикуют хоть 10 тысяч. Это уже заранее ясно. Поэтому пока вот я считаю, что на тех условиях, на которых предлагается участвовать в выборах, это совершенно бессмысленно. Поэтому, скорее всего, мы просто будем выдвигать на съезде жесткие требования к власти. Главное требование – это свободный доступ к выборам. Если власти обеспечат законодательно и правоприменительно свободный доступ оппозиции к выборам, мы обязательно примем участие, мы хотим принять участие в этих выборах. Если мы увидим, что никаких шансов на свободный доступ нет, тогда мы будем очень серьезно думать, вообще стоит ли в этом участвовать. И не лучше ли сразу объявить бойкот и признать эти выборы нелегитимными.
Но тогда вам скажут, что вы хотите остаться в маргинальном пространстве.
Нам не важно, что нам скажут. Нам важно, что мы скажем.
Какую тактику выберут несогласные с режимом Владимира Путина и сохранится ли в нынешнем виде непризнанная властями, но самая крупная партия либеральной оппозиции, выяснится на съезде партии «Народной свободы». Решение о дате его проведения могут принять вечером 6 сентября. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 сентября итоги съезда партии «Яблоко» подведет ее председатель Сергей Митрохин. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущая Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».